Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Namo Pada Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada
Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada
Prabhupada Prabhupada
Prabhupada
Prabhupada Jaya Prabhupada
Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada
Так, мы тут спонтанно выяснили, что лучше нам закончить материал все-таки. Поэтому вместо класса Бхагавата мы будем продолжать семинар. Два захода. До завтрака и после. Как вообще работа укладывается, то, что мы изучаем? Есть какое-то ощущение, что такая система какая-то появляется?
Хочется на практике попробовать, как работает.
Мне тоже вот прям... Хотя уже несколько раз это обсуждалось, но с каждым разом как-то все больше ясности наступает.
Можно один вопрос? Я упустил. На каком...
Эта вещь, она появилась благодаря обсуждению с лидерами групп. Где-то на 60% томских лидеров сами. Там примерно чуть больше 20 групп. Есть Намахат, есть Бхактивикши, и мы это обсуждали. Этику лидера. И возник костяк. И потом в разных... Ятра, когда я путешествую, я это уточнял с лидерами, вот так возникли вот эти вот вещи. То есть это не какая-то догма, это просто определенный опыт. Мы остановились на 11-м, да, вчера? Ну, в смысле, 12 у нас не было 12. Хорошо, 12-й пункт будет у нас звучать следующим образом. Старается не поддаваться побуждению оправдываться. Ни перед собой, ни перед другим. Получив несправедливое, в кавычках, замечание от кого бы то ни было, особенно старшего, думает, какой урок не в этом. От Кришны. Еще раз. Старается не оправдываться, не поддаваться побуждению оправдываться. Ни перед собой, ни перед другими. получив несправедливое, в кавычках, замечание, кого бы то ни было, особенно старших, думать, какой мне в этом урок. Это одна из тех вещей, которые отделяет, ну или как бы определяет лидера от нелидера. Потому что обычный человек, это человек, который всегда настроен на оправдание. То есть мы вчера говорили, что человек склонен к тому, чтобы переложить ответственность на кого-то. И когда выясняется, что он в чем-то не прав или совершил какую-то ошибку, у него возникает естественное, спонтанное желание переложить, ну, оправдаться. То есть сказать, я не виноват, а вот обстоятельства, или другой человек меня подвел, или еще что-то такое. И вот лидер как раз это тот, кто склонен работать с этим, и он, если такое побуждение возникает, он с помощью вот этого принципа, он его как бы переводит с минуса на плюс. То есть он думает, это моя ответственность, и я должен как бы этот вопрос как-то решить. При этом человек не впадает в какое-то такое состояние, угнетенное какое-то, вот я ошибся там. Просто вот принял ответственность и все. То есть он не испытывает какого-то там комплекса, вот какого-то там. Потому что часто мы думаем, что ошибиться значит быть в таком каком-то угнетенном состоянии. Ну вот я ошибся, я вот такой негодяй, да. А на самом деле ошибка это, в общем-то, нормальное, естественное состояние для ученика, для того, кто что-то делает. Говорится, лучший способ не ошибаться, это ничего не делать. Поэтому многие ничего не делают. Потому что они не хотят ошибаться и не хотят быть, вот, как говорится, дураками. То есть в таком, оказывается, в проигрыше как-то таком, да? То есть. А этот пункт говорит о том, что когда мы получаем какую-то такую вещь, вроде несправедливости какой-то даже, да, иногда, мы думаем, нормально. Такая жизнь лидера, сам напросил.
Оправдание это признак гордости, да?
Да. Оправдание это признак гордости. И это признак слабости. Самое главное, это признак слабости. То есть человек, ну, не чувствует себе, не чувствует своей. Понимаете, здесь очень важно вот это вот самая первая вещь, которую мы с вами вчера делали, то есть вот эта наша преамбула, или точнее даже цитата вот эта, которая была из Гиты, Брахмабутта Прасанатма. То есть если человек сознает свою сварупу, он ее принял, что я не тело, как бы я не ум. И так в этом случае вот эти все оценки его деятельности, какие-то критика какая-то, человек это воспринимает спокойно. То есть это не то, что он становится, ему все равно, что люди говорят. Нет, он все это выслушивает, он пытается понять, что в этом конструктивного или там, ну какой урок, но при этом он не впадает вот в эти, как бы не попадает вот в зависимость от различного рода внешних обстоятельств. Это признак, вот, в общем-то, человека, который в ученическом этом положении находится. И он все воспринимает как некий, как то, что благоприятно для его прогресса духовного. Это признак силы. Духовной.
В практической жизни на работе, например. Вот, в частности, моя работа состоит также в том, чтобы переложить ответственность с себя на других, ну, это стройка, скажем, да, это всегда какие-нибудь сроки, кто-то не успел что-нибудь, и очень часто приходится выдумывать, почему ты не виноват, или не виновата твоя компания, и виноваты другие. Как в этой ситуации, а хотя я понимаю, что то, что вы сказали, и с этим сознанием постоянно стараюсь работать внутри себя, ну то есть не играть в эту игру, в которую они играют, а оставаться таким вот, ну как вот мы обсуждаем. Но все-таки, насколько это не опасно, и как все-таки оставаться вот преданным в этой ситуации и знать, что это только игра, а ты вот, вот этих принципов.
Но вы только что ответили на этот вопрос.
Так и продолжать. То есть,
именно так.
Опасности.
То есть я же говорю, вот эти принципы в большинстве случаев это внутренние принципы. То есть они говорят не о внешнем поведении, а о состоянии сознания человека. Вот о чем идет речь. Поэтому в большинстве случаев мы следуем этим принципам внутренне, а внешне мы иногда должны поступать противоположным образом. То есть, например, если что-то происходит, вы принимаете ответственность на себя, но если вы это делаете внешним, то есть говорите, ну это моя вина, там, люди вам просто на шею сядут. И это будет ваша вина, что вы спровоцировали их на, ну, на то, чтобы считать себя дураком. Понимаете? Вот. Поэтому этот принцип, он внутренний. То есть внутренне мы должны принимать ответственность, но внешне мы должны действовать по обстоятельствам. Иногда нужно признать свою вину, иногда нужно кого-то послать куда подальше. То есть это нормально. Вот. Но внутренне мы понимаем, что это наша ответственность. То есть мы ее с себя не снимаем. Вот это, вот об этом принцип. Да.
Я слышал, что вот, когда мы оправдываемся, общество верно, когда мы делаем, замечаем, что мы правильно делаем, мы оправдываемся, то это относится к принципу самообороны. Вот есть уже четыре жопы принципа. Еда, секс, самообороны.
Ну это самооборона, безусловно, конечно. Стремление сохранить свой статус-кво, свою безопасность. И когда человек прирастает к своему положению, он начинает, ну, как, обороняться.
Интересно еще.
Признак
привязанности. Мы знаем пример Шриваса, да? Когда его захотели смешать с грязью, то есть выставили по финале Дурги. Он вышел и сказал, ну смотрите, видите, я поклоняюсь Дурге, вы думали, я вайшнав, а я на самом деле, смотрите, какой я. Он был совершенно расслаблен, и люди, когда увидели это, они поняли, ну, человек не может так вести, если он себя, если он виноват, он будет оправдываться. Да? Они сказали, ну это просто оскорбление, кто-то просто тебя захотел, ну как бы в наших глазах, ну, они сразу поняли. Вот.
Интересно, что оправдание это скрытое проявление гнева, на самом деле. То есть, если человек оправдывается перед кем-то, это значит, что у него есть гнев, просто он его боится проявить. И не позволяет.
Обычно, если ученик оправдывается перед духовным учителем, то духовный учитель, он как бы, он становится очень недоволен. Вот. Потому что ученическая позиция – это вот позиция ответственного, то есть это мужская должна быть позиция. Это как, допустим, ну то есть он должен ответственность на себя принимать, тогда гуру рад. Да.
А если ученик не оправдывается, а каждый раз говорит «я виноват, я виноват, я виноват», ничего не меняется?
Ну, это как бы та же самая вещь, только в другой упаковке. Потому что он тем самым пытается сказать, я хороший, то есть я веду себя правильно. Это то же самое оправдание, то есть оно только более изощренное. Принять ответственность означает делать выводы, означает учиться в этой ситуации. Вот это означает, а не просто говорить кому-то, я виноват, ну вот извини, прости, ну прости. Ну вот такое я вот.
Ну больше не будет, ну честно, больше никуда.
Да.
То есть это внешне получается. Значит, да, это решение, как в будущем не сделать подобные.
Да, то есть просто как бы вот, ну, просто спокойно учиться, спокойно делать выводы, спокойно, значит, менять ситуацию. Никто же не ждет от нас, что мы сразу что-то сделаем, там, сразу будем успешными во всем, но от нас ожидается, что мы будем как бы по максимуму извлекать уроки ситуации. Какой-то вопрос, да?
Скажите, пожалуйста, иногда, ну, когда мы оправдываемся, или когда мы начинаем, ну, как-то винить себя за ошибку, ну, какое-то, это как воспринимается как какое-то действие, да, что ты что-то делаешь. Но если у тебя просто внутренняя работа идет, да, как-то, ну, вот я виноват, я не сделал какие-то выводы. А, ну, имеется ну, такое принятие, mm-hmm. Может, ну, как бы воспринимается, как
ну вот мы сейчас примерно об этом говорили, да, то есть человек внешне соглашается с тем, что он не прав, вот, а внутренне он, тем не менее, он считает, что он свое дело сделал, раз он извинился, он как бы сделал то, что от него ожидается.
Взятки ловки.
Да, с него взятки ловки. Это поразительная вещь, на самом деле. Достаточно много людей вот именно так и думают, что именно так и надо реагировать на какие-то замечания, на какие-то свои ошибки. Вы знаете, мне нравятся люди, которым, когда что-то говоришь, они как бы такие, они не склонны извиняться так вот особо. То есть они внешне это их задевают, но внутренне они делают выводы. Вот есть такие люди, вот им сложно вообще что-то сказать, потому что они сразу начинают, ну как бы не так, что вот они прям легко соглашаются, но внутренне человек вот делает выводы какие-то, вот, понимаете? Вот это лучше, чем внешне ты такой как бы такой прогибаешь, ну да, ну вот я такой вот, ну да, вот, вот. Я смиренный. А внутренний человек, это не смирение на самом деле, это просто определенное желание быть как.
Игра в смирение.
Да, это игра.
И как такого играющего смирения человека вывести из этого состояния?
Вот. А в этом случае нужно обратиться к его позиции. То есть ты вот сейчас как бы признаешь, соглашаешься, а выводы-то какие ты делаешь? То есть что, вот в следующий раз, если ты это, ну то есть вот этот момент. То есть нужно, чтобы человек обратился к своей сущности. Нужно человеку как бы показать, что вот что стоит за твоим извинением. То есть стоит ли какие-то внутренние выводы, если стоят, то какие? Особенно это важно, если мы уже слышали, как он извиняется. И снова как бы сценарий примерно тот же самый. Тогда нужно не принимать извинения, а иногда вот человек делает, и он извиняет, ну извините, а вот ты чувствуешь, что как бы это та же самая вещь, и поэтому нужно сказать, мне твои извинения в принципе не нужны. Мне нужно понять, что дальше, то есть, что будет, то есть, какие ты будешь делать действия внутренние. Вот это важно. Потому что у нас, как сказать, такое существует определенное поверье, что ли, я не знаю, представление, что когда мы совершаем ошибку, либо оскорбление, то главное извиниться. Да? Извиняться нужно. Но извинение, оно тогда имеет силу, когда за этим стоит какое-то ну, внутреннее покаяние или стремление к переменам, желание перемен. Вот тогда извинение имеет силу. В противном случае оно может стать даже новым оскорблением. Знаете, есть такая поговорка, извинение хуже проступка. Человек извиняется, но это еще хуже. Да.
Судить о том, что сделал человек вывод или нет, признал свою ошибку, можно также потому, старается ли он эту ошибку исправить. Например, я взял какой-то плеер и поломал его. И сказал, ну извини, я вывод на будущее сделал. Но это просто взял плеер, отнес его в мастерскую и отремонтировал за свой счет и вернул в то состояние, которое он дал.
Вот это очень ценное замечание. Это признак того, что человек именно внутренне сделал вывод, а не просто какие-то слова сказал.
Ну, а его побуждать на это стоит или как бы думать, что
он сам наиболее? Нет, но как бы почему бы и нет? Если, например, человек сломал плеер, и он извинился, вы можете сказать, ну ты извинился, как бы, а плеер-то сломанный. Я вот не церемонюсь в этих вещах. Дело не в том, что он мой плеер сломал там, а дело в том, что он в принципе его сломал. И ну, то есть если вы примете его извинения, вы укорените его в этом представлении, что он может накосячить, не исправить, просто извиниться, и другим это будет нормально. То есть вы как бы по отношению к нему поступаете не как друг в этом случае, а совершенно не так, да.
Такая вот ситуация, когда какой-то преданный обвиняет нас в том, что то, что мы не делаем, то есть он под воздействием каких-то обстоятельств, других личностей, он имеет мнение, что мы совершили какую-то ошибку.
Да.
И как мы должны себя вести в такой ситуации? Объяснить, что мы виноваты или не виноваты?
Первая вещь, нужно сказать, я вообще благодарен, что ты мне что-то говоришь. Вообще мне никто особо ничего не говорит о том, что я там, ну, какие-то вещи такие неприятные. Вот спасибо, то есть я вижу, что ты как бы склонен мне помогать. После этого можно сказать, а ты вообще откуда ты взял, что я это делал? Я рад с этим согласиться, если это так, но откуда ты ищешь, а почему ты думаешь, что это так?
Ну вот если человек убежден, что это так,
он-то убежден, но когда вы задаете ему вопрос, он начинает чесать как бы голову, думать, а ну человек вроде бы согласен, но с другой стороны он имеет в виду, что этого не было. Понимаете, вот это выбивает почву из-под ног его представлений. Потому что если вы сразу начинаете обороняться, ну или там как бы, то тогда человеку это подтверждает. Но если вы принимаете как, а потом спрашиваете, а откуда это вообще все? Я вообще первый раз слышу, что я это делаю. Человек начинает. У человека появляется как бы его совесть, если она есть, а у преданных она, в общем-то, предполагается, что она присутствует, то его совесть она побуждает к тому, чтобы подвергнуть сомнению свои представления и выяснить. Он может сказать, я выясню этот вопрос еще раз, либо, ну, то есть как-то вот там. Вот так это обычно происходит. Да.
А если вот он говорит, что я все равно, я тебе не верю, но верю тому, кто вот мне сказал тебе неправду.
Хорошо, тогда скажите, хорошо. Раз ты так веришь.
Хорошо.
Блаженный верующий.
Вот такой вопрос, это близко вот отсюда. В обществе преданных так бывает, что, знаете, как прицепится.
Угу.
Вот, и чувствуешь, что человек прямо ночами не спит. И в этой ситуации все-таки как правильно мыслить? Просто я. Как бы вот внутри себя пытаюсь культивировать такое понимание, что если ты кому-то приносишь беспокойство, даже необоснованно, вот, ты все равно должен искать в этом как бы какую-то...
Ну да, Кришна что-то говорит.
Что-то говорит. Да. То есть зависть, она же просто так тоже не возникает, да, она да. Обязательно имеет какую-то форму.
Поэтому вот этот принцип, говорит, что на первом месте стоит принятие. В любом случае принятие своей ответственности. А на втором месте уже стоят эти все вещи. Прояснение, непрояснение, тоже как бы вторично. Но на первом месте стоит принятие.
Извините, можно закончить этот вопрос?
Вот, давайте
закончим. Вот если уже ошибка совершена, и ты начал оправдываться перед преданным, что я этого не делал, почему ты вот мне не веришь, а тому веришь. Если уже ошибка совершена, вот это оправдание, как поступить, чтобы, ну, так скажем, загладить как-то или выяснить отношения?
Ну, если уж встали на этот путь, то нужно просто признать, что зря я как бы это сделал. Ну, просто в любом случае нужно извиниться. Даже если вы не с того начали, закончить нужно правильно.
Спасибо.
Это наша культура.
Еще вопрос, там говорится, особенно старшим. Mm. Почему особенно старших? А старших-то как раз-таки легче.
Ну, потому что имеется под особенно старшим, имеется в виду, что старшие, они иногда, ну, у них вот есть вот это вот ощущение, что они могут, особо не выясняя, что-нибудь сказать.
Вывод
какой-то. Да. И в принципе у них, строго говоря, на это есть право, потому что они старшие. Вот, и поэтому, если это с ними случается, то мы должны понять, ну старше как бы, ну что тут, как бы. То есть здесь, как говорится, ну вот нужно вот принимать эту вещь, потому что это просто заложено в природе вещей, вот и все. Это как закон гравитации, я не знаю, все что угодно, ну то есть просто закон природы. Если кто-то старше, он имеет стереотип, что он может тебя поправлять на пустом месте. Вот бывает такое. И если это происходит, нужно относиться к этому спокойно. Вот.
Тут есть опасность, что мы сами потом отомстим.
Кому-нибудь,
да? Ну, да.
В природе вещей такое появляется.
Да, есть такая опасность, и некоторые просто не проходят через этот экзамен. Отсюда возникает синдром родители-дети. То есть, когда родители... Они относятся к своим детям как к своей собственности и постоянно их вот как бы вот, ну, непонятно, что такое делают. Дети принимают, но потом в конце концов у них возникает эффект отчуждения от родителей. То есть, как при первой же возможности они перестают общаться. Поэтому это, ну, вещь, которая, ну, она есть, но она, с ней надо быть осторожным. Я имею в виду. Не тем, кто принимает старших, а старшим. Старшим нужно быть осторожнее с тем, чтобы пользоваться своим правом быть старшим. Потому что мы вчера об этом говорили, На первом месте стоит то, что я слуга, а не господин. Вот. Если у человека на первом месте стоит, что он господин, он просто столкнется, с конце концов, с отвержением. Его просто отвергнут. Это объективно, ну, как бы это заложено в природе вещей. А этот вопрос, он касается младшего, не старшего. Там что-то было, да, еще у вас?
Да, у меня такой вопрос. Бывает же объективная ситуация, почему в той или иной служении не получилось. И это в любом случае будет оправданием, если пытаться объяснить, что это за это, из-за этого. Я не сделал то, что должен был делать. Или как это правильно понять?
Как анализ? Можно же, наверное, спросить, а вам стоит объяснять, почему так получилось?
Ну, только не так. Вот. Надо сначала признать свою ошибку, потом сказать, если нужно, я могу, ну, как бы, объяснить, что произошло. Ну, то есть спокойно, без вот этого. А вам вообще это надо там? Вот. То есть бутылку лезть не нужно. Просто спокойно спросить, надо или нет, как бы вот, информация нужна. Да. Я не думал, что это вас так зацепит, честно говоря.
Просто это, ну, личная ситуация, поэтому хочется разобраться. Если все-таки вот тот преданный, на котором я говорю, имеет информацию неправильную, он наставит на том, чтобы я исправил ошибку, ту, которую я не совершал. Мне, ну, как бы исправить ее и сказать, ну, пусть другой сделал, но я исправлю, раз ты так считаешь. Или как-то по-другому.
Да, это интересно.
А это можно исправить то, что не совершали.
Да.
Вот, например, вопрос, как в истории с Рупой Госвами. Он, собственно говоря, не совершал того оскорбления, за которого его обвинил этот хромой браман. Вот. Но сам факт того, что он потерял как бы вот этот спорти, да, поток, он очень сильно обеспокоился, он готов был у него до конца жизни вообще прощения просить. Просто за то, что как-то его побеспокоил. Вот. И вот это настроение, то есть мы пытаемся понять, чем, собственно говоря, мы вызываем раздражение человека, даже если оно субъективно, ну как бы необоснованно. Вот. Может быть, даже он и не успокоится. Вот. Но, по крайней мере, мы со своей стороны выполним долг.
Да. То есть Кришна иногда создает такие иррациональные ситуации, не для того, чтобы мы как бы по факту были правы, а для того, чтобы проверить в принципе нашу позицию. Понимаете? То есть ему важна наша платформа, вот на какой платформе мы стоим. Не раз же Махарадж рассказывал историю в Томске на ретрите с лидерами по поводу того, как его президент храма прессовал на пустом месте. Это вообще дикая история совершенно. То есть он просто его критиковал при всех, он придирался как бы. И Махараджу было очень тяжело, то есть он просто, ну, реально страдал. Вот. И потом через много лет он говорит, я увиделся с этим преданным, и тот преданный, ну, как бы он принес ему поклон и говорит, я столько лет издевался над тобой, пожалуйста, прости меня. То есть Кришна дал ему осознание через много лет. Он, то есть, он помнит об этом, он сам переживал эти вещи, понимаете? То есть позиция Махараджи, она была вот именно так. Это возможно, это не означает, что нужно заниматься каким-то, знаете, мазохизмом таким вот. То есть, ну просто, чем хуже, тем лучше, понимаете? Нет. Просто если такие иррациональные вещи происходят, необъяснимые. Ну, то есть вы пытались спокойно сказать, то есть вы извинились, вы дали понять, что на самом деле, ну, ситуация другая, человек все равно этого не принимает. Если вот этот иррациональный момент присутствует, это означает, что за ним стоит Кришна. То есть что-то еще есть неучтенный фактор, на который вы повлиять не можете. И тогда эту ситуацию надо просто принять, такой, как она есть. И просто положиться на Кришну. Все. Пусть Кришна, надо сказать, Кришна, разруливай сам. Проблема твоя, то есть я-то здесь при чем? То есть я сознался, я как бы, ну не сознался, я, ну, сказал, что, ну там, я дал понять, что ситуация отличается, можно выяснить. Если человек не хочет, то я не могу повлиять. Поэтому разбирайся с ним сам. И Кришна разбирается.
То есть мне как бы исправить эту ситуацию, да, сказать, что, ну, пусть другой сделал, но я все-таки исправлю, раз ты так считаешь, да? Это,
ну, можете исправить, если, ну, как бы, можете исправить, можете не исправлять. Посмотрите по ситуации, как вам нравится.
Вы должны решение принять, исправлять вам или нет.
Да.
А вы сейчас хотите, чтобы Махарадж за вас сказал, исправить.
Да, то есть я говорю, как вам нравится, так и делайте.
Может быть, наставнику рассказать эту ситуацию, проще будет разобраться?
Ну, можно, да, посоветоваться с кем-то еще. Конкретно, потому что нужно знать конкретику, потому что конкретика может менять
ситуации.
Да.
А можно ли понять, что не эта ситуация, а вообще такой вот универсальный совет метода в том, что нужно просто научиться отпускать ситуацию, полагаться на Кришну и в то же время продолжать выполнять свои просто обязанности, которые ты считаешь там, ну, своим долгом, и просто понимать, что по сути дела, ну, на пути постоянно будут какие-то вот эти корректировки. То есть если ты чувствуешь, что действительно ты делаешь свое дело, и ты чувствуешь, что извне есть какие-то вот эти влияния, надо понять, что просто, ну хорошо, пускай они идут дальше, я просто буду продолжать делать то, что делаю, и там уже Господь, он мне как-то это все покажет, чтобы просто...
Да, это хорошая позиция. То есть вы сохраняете открытость, вы занимаетесь своим делом, вот, и полагаетесь на Кришну. Вот эти три вещи, они необходимы. Открытая позиция, ну, то есть, чтобы можно было тебе что-то сказать, посоветоваться, чтобы не быть, ну, как бы, убежденным в своей правоте просто. Вот. Но обязательно нужно выполнять свою дхарму и нужно полагаться на Кришну. Вот эти три вещи, они обеспечат совершенство деятельности любой. Все? Так, значит, мы не оправдываемся. 13-й принцип. Звучит он следующим образом. Терпимо относится к недостаткам, чужим и даже своим, видя в них перспективу роста. Немного странный пункт, но он такой важный.
Вытекает из дыма.
Ну да, они все связаны друг с другом. Есть определенная логика там. Терпимо относится к недостаткам, чужим и даже своим. Вообще страшно произносить такое. Видя в них перспективу роста. Наклеить можно по полной программе. Вообще. После такого
пункта. У меня столько перспектив просто.
Сплошные перспективы. А как бы это объяснить-то? Понимаете? Вот. Одна из основных проблем, которые есть в деятельности, она заключается в том, что когда вы начинаете совершать деятельность какую-то, любую, когда вы вступаете в настоящую сферу анартха-невритти, а баджна-крия, она автоматически ввергает вас в сферу анартха-невритти. Если вы не привержены этому принципу, вы не сможете пройти эту платформу анартха-невритти. Вас сбросит обратно. То есть, как только вы начинаете с кем-то взаимодействовать, а практическая деятельность, она всегда связана с взаимодействием, совместным служением с другими. Невозможно совершать преданное служение в одиночку. Вы всегда будете делать это с другими людьми. И когда этот контакт, он обязательно вскрывает недостатки, причем как других людей, так и ваши собственные. И вот, вот эта аскеза анартха-невритти, она заключается в том, чтобы продолжать деятельность, несмотря на недостатки, которые эта деятельность порождает. Понимаете, люди, почему, допустим, не реализуются какие-то проекты, люди что-то начинают делать, потом бросают, потому что это вскрывает определенные препятствия, недостатки, которые возникают, то есть в качествах людей, в деятельности, которую мы совершаем и так далее. И люди не могут вынести эту аскезу. То есть собраться вместе, что-то обсуждать, каждый день что-то прояснять, каждый день по чуть-чуть как бы вот менять что-то, да, то есть люди не готовы к этому. Почему? Потому что есть нетерпимость к недостаткам. Вот. Нам кажется, что недостатки других особенно болезненны, но потом выясняется, что, оказывается, свои собственные недостатки, они еще, это еще хуже. То есть мы делаем что-то, когда нас хвалят, когда все хорошо, когда все, ну, так более-менее комфортно, но когда выясняется, что у нас есть какие-то проблемы, недостатки, это очень болезненно. Вот, поэтому в чем заключается совершенство преданного, или как бы не совершенство, а совершенная платформа принятие этого принципа обеспечивает совершенную платформу. Преданный действует, он старается что-то изменить внутри себя, делать то, что может, в плане изменения своих качеств и в том, чтобы помочь другим, но при этом он понимает, что основные анархии, основные препятствия внутренние может убрать только Кришна. И он уберет это в тот момент, когда мы по-настоящему, ну, перестанем вот цепляться, придираться как бы к другим и к самим себе. Вот когда для нас на первом месте станет преданность, служение и как бы проявление внимания к другим, любви к другим, мы перестанем отвлекаться на, придираться точнее. Вот тогда Кришна начинает убирать все недостатки, и наша деятельность становится спонтанной, она под влиянием внутренней энергии полностью начинает происходить. То есть фактически свобода от недостатков — это, собственно, не свобода как таковая недостатков, недостатки остаются всегда. Они остаются вплоть до уровня премы даже. Какие-то следы анартх остаются. Эти вещи, они, мы называем их следами, но они могут быть даже видны, как пятна на Луне. Но почему это чистая деятельность? Потому что она у преданного происходит таким образом, что он, кажется, не обращает на это внимания. То есть она, деятельность происходит сквозь как бы анартхи. Она, то есть анартхи ее не задевает, понимаете? Вот это деятельность чистого преданного. Что мы думаем, вот этот идеализм, он как бы приводит к такой концепции, что пока вот мы не избавились от анарх, мы не можем заниматься чистым преданным служением. Но это глупость, этого нет в нашей философии. Избавление от анарх фактически означает для преданного, эта платформа анарха-неврити означает, что он перестает руководствоваться своими анархами, перестает зависеть от них, перестает обращать на них внимание. Это не означает, что, ну да, вот у меня там есть, там, ну как бы, ну вот я такой, какой я есть. Нет. Для преданный понимает, что это есть вещь, это неправильно, это плохо, но он понимает, что служить, проявлять заботу, проявлять любовь, это важнее, чем думать о своем очищении от анарх. Это проблемы больше Кришны, чем наши проблемы. Вот поэтому очень важный момент, что чем больше вы уделяете внимание вот своим качествам и качествам других, тем более идеалистичными и тем более неспособными к баджане крии настоящей, ништа, то есть тем более неспособными к ништхе вы становитесь. Потому что такое ништха? Ништха — это чистая баджана крия. То есть когда вы совершаете деятельность в состоянии удовлетворения, счастья какого-то, не обращая внимания на какие-то препятствия и анархии, которые существуют. Это баджана крия. Это ништха. Да.
Это же, по сути дела, вопрос не отождествления. И закон как бы, ну, воздействия или изменения чего-то или внешней среды, он основан на том, что для того, чтобы повлиять на что-то, нужно как бы в отстраненном определенном состоянии находиться. При этом не означает, что мне наплевать, да, на то, что происходит рядом. Нет, то есть я переживаю по этому поводу. Беру на себя ответственность, но для того, чтобы как-то на это повлиять, я должен быть вне этого, то есть я должен не отождествлять себя с этим. И точно так же, по сути дела, внутренние анархии, почему их сложнее преодолеть, почему они жгут гораздо сильнее, чем внешние обстоятельства, с которыми мы порой не можем справиться, потому что мы гораздо глубже себя с ними отождествляем. Но по сути это точно такие же внешние препятствия по отношению к нашему бхакти, как и любые внешние обстоятельства, там, по отношению к нашему телу, например, или к нашей личности.
Да. Это вот очень существенно, потому что бхакти, преданность, она самодостаточна, сватантра. И если мы ставим условия своей преданности, если мы говорим, вот анархия мне мешает, или еще что-то, это означает, вот это и оскверняет. Оскверняет не наличие на анарх, а оскверняет вот это вот условие, которое мы... То есть мы ставим зависимость бхакти от тех вещей, которые на самом деле на бхакти повлиять не могут. Вот это та вещь, которую неофит не может понять в принципе. То есть Канишка Тхикари эту вещь не может понять. Потому что для него духовный прогресс, он, ну как бы, тождественен изменением материальных условий каких-то. Да. Вот там рост какой-то, вот ты там браман, потом ты саньяси, там вот это духовный рост. Или вот у тебя вот вчера была зависть, а сегодня у тебя нету зависти. Вот это признак духовного прогресса. Но на самом деле избавление от зависти происходит тогда, когда мы перестаем беспокоиться по поводу своей зависти. Зависть, она существует как просто как функция, ну, просто как функция нашего тонкого тела. Она существует до тех пор, пока у нас есть тело материальное, у нас будет существовать зависть. В большей либо в меньшей степени, понимаете? Но любовь, она должна проявляться, мы должны научиться проявлять любовь помимо зависти. Вот это, вот в этом наш путь. Зависть, она где-то действует сама по себе, как некий механизм. Но я ею не руководствуюсь. Вот что такое свобода от зависти. Это та концепция, которую лидер должен освоить. В противном случае он не сможет исполнять свою дхарму. Да.
То есть получается, что по сути дела, если мы знаем самбан, мы понимаем положение свое правильно, потому что на самом деле мы душа, да? Мы просто правильное положение ученика даже занимаем, то это таким образом нас вообще освобождает уже автоматически от наших же анарх, и позволяет нам практиковать бхакти. И по сути дела это тогда нас вообще не обременяет. Мы видим, что наше состояние, оно просто временное, что в соответствии с философией, вопреки всему, все равно анархи будут когда-то удалены, и нам надо просто продолжать свое служение, и все будет хорошо.
Да. Хорошо не будет, но будет экстаз, будет ученичество, будет духовное счастье. Когда Прабхупаду ученик спросил, сколько у нас, как Прабхупада, ну, про чистых преданных, помнишь, да?
Сколько у нас движений
чистых? Сколько на земле чистых? Сколько на земле? Прабхупада, сколько человек у нас движений? Ну, сколько мы там сказали?
500.
500? 300. Ну, он сказал, ну, 300 чистых преданных. То есть, что Прабхупада имел в виду? Он имел в виду, что эти люди, они находятся в ученической позиции, то есть, они приняли путь бхакти, да, и они, вот, это делать чистый, то есть, до тех пор, пока человек, для человека это сварупа, то есть, он именно в ней находит прибежище, он является чистым преданным. Но как только он отвлекается, то есть для него становится что-то более важно, все, его позиция чистого преданного, она как бы он находится на этом. Вот. Да.
Ну вот, в противоположность этому хотелось бы как раз прояснить. Вот Бхакти Тиросвами Махарадж говорит, что мы идем не путем отречения, а путем трансформации. Mm-hmm. Вот как тогда понять, то, что он, допустим, рекомендует в своих семинарах там, понять, что вот, то, что у нас есть негативное, да, оно на самом деле является искажением духовной реальности, и нам надо научиться трансформировать, да? То есть как-то это можно связать с тем, что вы говорите, чтобы понять, что мы можем...
Вот обратитесь снова к этому пункту. Здесь говорится, терпимо относится к недостаткам чужим и своим, видя в них перспективу роста. Это как раз и есть трансформация. Это что означает? Это означает, что когда вы начинаете служить творчески, то есть у вас есть дело, вы поглощены в ним, им, этим делом. И это для вас важнее, чем какие-то недостатки, которые возникают. То что происходит? Внутренняя энергия, как вы попадаете под влияние внутренней энергии, эта внутренняя энергия, она трансформирует ваши качества. Вы просто не замечаете, как в этой сказке про гадкого утенка. Гадкий утенок, он не заметил, как превратился в лебедя, потому что ему не было до этого никакого дела. У него были более важные. То есть трансформация происходит незаметно для вас. Вы на это не обращаете внимания. Она происходит сама собой. Это осуществляет внутренняя энергия Кришны просто. Поэтому, когда зависть, она зависть есть, но она перестает... как бы она перестает действовать. Почему? Потому что появляется качество определенное. То есть у преданного происходит одухотворение его тела. То есть появляется духовное тело, постепенно оно оживает, пробуждается к жизни. И по мере того, как ваше духовное тело пробуждается к жизни, материальное тело, оно все больше отслаивается. Да? Это как в примере с кокосом. То есть спелый кокос вы трясете, и он, ну там, слышно, отслоилась внутренняя часть. Вот это и есть признак духовного прогресса, что на преданного действует внутренняя энергия. А отслоение означает, что все эти материальные вещи, они есть, они никуда не делись, но просто они отслоились.
А такой вопрос все-таки, чтобы мы правильно поняли. То есть речь же не идет о том, чтобы игнорировать свои анархи.
Угу.
Потому что если мы в принципе их игнорируем, то они никуда не уйдут.
Да.
Они как бы через определенные импульсы, они просто следят как бы все. Через импульсы, которые мы не будем контролировать. Поэтому речь не идет о том, чтобы их в принципе не видеть.
Да.
Правильно?
Когда вы что-то игнорируете, вы связываетесь с этой вещью на более глубоком уровне. Вот, допустим, у человека есть какая-то проблема, он ее игнорирует. Что означает? Это означает, что он боится ее решить. То есть он боится этой проблемы. А раз он ее боится, значит, она на него действует еще больше. То есть и вот это, в этом опасность сложного отречения. Потому что когда вы отрекаетесь от чего-то ложным образом, то эта вещь, от которой вы отрекаетесь, она начинает действовать на вас еще более сильно. Поэтому я вчера приводил пример, да, отношения между полами. То есть если отречение ложное, то тогда вожделение, оно еще больше усиливается. Потому что вы на эту вещь подсознательно медитируете еще глубже. Понятно, да? Поэтому если мы эту, подменяем этот принцип на то, что об анархах не надо думать в том смысле, что мы просто их игнорируем, то эти анархи, они начнут тоже, это будет подпитывать эти анархи. Вот. Поэтому здесь речь идет о позитивном отношении. Мы должны быть просто заняты делом. Вот. И по мере возможности, там, если нам что-то открывается, возможно что-то исправить, мы это исправляем. Вот. Но мы не, как говорится, ну, мы не взаимодействуем с своими анархами ни положительно, ни отрицательно. То есть игнорирование – это отрицательное взаимодействие. Когда мы пытаемся их сами сдвинуть куда-то, это положительное взаимодействие. Понимаете? Поэтому Прабхупада в своих комментариях очень часто говорит, что у преданного качество полубогов развивается сами собой, если он занимается преданным служением правильным образом. Это не просто слова. Это как раз вот то, о чем говорит этот принцип.
То есть быть занятым и не обращать внимания на анархию, это не является игнорированием.
Это не игнорирование.
Разные вещи. То есть, игнорировать это значит не быть занятым, а просто концентрироваться на них и думать там внутри, как там.
Это как бы одавить, другое игнорирование означает, что вы как бы, ну, вы действительно не заняты, и при этом вы как думаете, ну какие-то недостатки проявляются, вы говорите, ну, как бы мы не должны сосредотачиваться на своих недостатках. Нет. Есть две практики. Есть практика очищения, религиозная практика, есть практика бхакти. Они не тождественны друг другу. Вот практика религиозного очищения это как раз практика работы с анархами. Понимаете, да? То есть на первой стадии, вот когда мы говорим о конечной тхикаре, о которой я вчера говорил, помню, не надеюсь, не забыли, да? Вот на первой стадии работа с анархами, она еще как бы ну, нормальна. Это необходимая вещь, потому что есть какие-то конкретные грубые вещи, которые человеку просто надо избавляться. То есть ему наставник говорит, вот так не делай, и все. И он с этим работает. Но это не чистая бхакти-йога, здесь еще нет, собственно, внутренней занятости человека. Поэтому на него воздействует также и внешний. Понимаете, да? То есть до тех пор, пока у человека нет видение в сознании Кришны, ему необходимо также и прямое, как бы прямое вот воздействие на анархию, то есть необходимо просто вот, чтобы наставник конкретно ну, помогал разбираться с недостатками, с ложным эго. У нас, знаете, любят так, вот наставник, он мне так ложное эго вчера порубил, так здорово вообще, такое ощущение. Вот у неофитов эта тема, она такая приятная. Вот. Но на самом деле это, ну, в этом нет по большому счету ничего хорошего, потому что как бы, это какая-то странная позиция, да, то есть по идее человек избавляется от недостатков благодаря развитию своей личности, а не благодаря тому, что кто-то их там покромсал.
Хорошо, можно еще добавить? Все-таки вот я думаю, как сейчас я сижу и думаю, как нам лучше это все понять. Все-таки, наверное, избавление от анарх также важно, сознательное. Но человек должен делать это именно в духе бхакти. Вот, например, основной процесс в доме, например, грехастхи, ну, для кого-то, поклонение божества. И предположим, что анархой в данном случае является грязь, которую мы можем развести в комнате. И если нам нужно поклоняться божествам, это не означает, что мы не обращаем внимания на грязь. Думаем, ну вот, ну грязно, но я все равно буду поклоняться божествам. То есть основной процесс – это поклонение божествам. Но для того, чтобы им вот завтра, например, поклоняться, я в духе бхакти беру, прибираюсь как бы в комнате, мою пол, и после этого открываю алтарь. Да. Ну или делаю это как-то, может быть, одно, там одновременно. Ну вот, вот, вот такое вот.
Да, это правильная вещь, естественно, но просто она фактически означает, что избавление от анарх происходит именно благодаря бхакти.
Именно благодаря бхакти.
А не потому, что человек отдельно избавляется от анарх.
Не потому, что человек думает, ну вот, сейчас кто-то пришел, презрительно посмотрел на состояние моего жилища, и он по этому поводу начинает как бы вот самоедством заниматься.
Да, или человеку говорят, допустим, ты грязнули, ты не можешь поклоняться божеству. Вот это значит ставить зависимость бхакти от качества человека. Нужно человеку сказать по-другому. Ты хочешь поклоняться божествам, это здорово, и я приветствую твое желание. И для того, чтобы ты мог поклоняться божествам, тебе нужно делать вот это, вот это и вот это. Это будет нравиться, то есть Кришна будет доволен. И тогда человек, он начинает, ну как бы, поклонение божествам, и он наводит чистоту, это становится часть его арчаны. А не просто, ну, чем-то еще.
А если это бажана крия, то в случае преданного служения, оно связано с этим?
С каким?
Да. Зацикливается на своих.
Да, это зацикленность на собственных качествах.
Еще один тон.
А?
Еще один тон.
У нас в 9, да?
Ну, давайте еще одну минуту.
Да, еще один.
Ну хорошо, ладно. 14-й пункт, он достаточно простой. Мы его быстренько сейчас раскусим. Во время встречи своей группы следить за тем, чтобы каждый участвовал. Поддерживать непринужденную атмосферу без панибратства. Это чисто технический пункт. Я его называю технический пункт работы лидера санги. Следить за тем, чтобы каждый понимал результаты встречи и исполнял взятые на себя обязательства. Группа духовного общения должна иметь цели и чувствовать прогресс. Это техническая задача лидера группы. Еще раз прочитаю. Во время встречи своей группы следить за тем, чтобы каждый участвовал. Поддерживать непринужденную атмосферу без панибратства. Следить за тем, чтобы каждый понимал результаты встречи и исполнял взятые на себя обязательства. Группа духовного общения должна иметь цель и чувствовать прогресс. Это, собственно говоря, то, что... Ну да, то есть... Но в любой группе, это называемый бхакти-врикша, либо дамахата, эта вещь должна быть. Потому что если этой вещи не будет, это приведет к болоту.
Это универсальная вещь на любом уровне. Это лидерство в семье, в намахате, в санге, в общине.
Любая встреча, менеджерская встреча, например, она должна иметь вот эти параметры, которые здесь говорится. И в противном случае это будет разрушать будет общность. Вот, как бы группа будет разрушаться.
Но вот на самом деле вы говорите, что это техническая задача, вот, но она все-таки она не техническими способами решается, по крайней мере, вот что касается атмосферы, потому что здесь недостаточно как бы знания. То есть здесь нужно определенное как бы качество, определенная вера, которая будет трансформироваться в уверенность. Да? Потому что если мы говорим о создании атмосферы, то это именно такой момент. Момент предания, потому что настроения могут быть разные, а атмосферу все равно нужно создавать позитивно.
Ну, надо было слово не технически использовать, а это как бы, это функциональный, что ли, пункт.
Ну, да.
Он функциональный. Да. Он означает именно дхарму по отношению к группе, то есть что лидер должен делать по отношению к группе, вот в этом смысле. Вот. Поэтому... Какие-то есть вопросы?
Каждая группа должна иметь цель духовно развиваться.
Прогресс должен. Она должна чувствовать прогресс.
Это вот, можно раскрыть? Как это вот, отслеживать?
Ну, смотрите, если ставятся есть определенные цели, есть задачи, которые группа перед собой ставит. Да? И когда лидер следит за тем, чтобы, ну, допустим, мы о чем-то договорились, мы сделали, мы получили какой-то результат. И когда группа видит, что есть какой-то результат от нашей деятельности, то мы все чувствуем, что есть прогресс, что мы движемся куда-то. Мы не просто как по кругу ходим, одно и то же обсуждаем, да, 10 раз, и никто ничего не делает. То понятно,
есть,
да?
То есть это ставить цели и достигать их, вот это.
Ну, конечно, обязательно, да. То есть совместное служение какое-то, потом какие-то, допустим, думаешь, мы делаем, да, вместе что-то, мы там проводим вместе харинамы, там, мы вместе, допустим, там готовим просад, мы вместе, скажем, я не знаю. Допустим, в той общине, в которой я служу, там преданные, они, ну, все участвуют, вот, каждая группа участвует в служении. Да, то есть там есть центр, все приходят, там кто-то готовит просад, кто-то встречает гостей, кто-то, ну там, да? И каждая группа, она совершенствуется в своем служении, естественным образом. И это должно обсуждаться. То есть, как мы служили, ну, то есть, какие были ну, впечатления, да, то есть...
Перспектива роста.
Перспектива роста, да. То есть, эти вещи, они обсуждаются. Потом обсуждаются моменты, связанные с философией, естественно, да, какие-то реализации. И обязательно в конце нужно... Вот у нас сегодня такая вещь будет. Мы должны это сделать обязательно. В конце нашей работы мы должны озвучить, какой был продукт, то есть что мы в результате получили, кто что вынес в результате, то есть какой есть результат. Тогда возникает самскара или впечатление, которое уже дает определенную человеку определенное руководство, да, на будущее. Если в конце эта вещь не озвучивается, то возникает какая-то неудовлетворенность. Вроде поговорили, вроде что-то хорошее было, а, так сказать, ну, и что? То есть, ну, поговорили хорошо, ну, нормально все было. И что дальше? То есть, какой будет из этого для меня, какие задачи, то есть, какие рычаги, какие инструменты я получил, да, для своей деятельности, для своего служения. Вот это должно быть всем понятно. Допустим, обсудили какой-то вопрос, выводы должны быть понятны каждому. Какие выводы из этого обсуждения и какие инструменты я получил благодаря вот этим вещам. Это, ну, необходимо. Причем не обязательно, что при каждой встрече возникает какой-то практический вывод. Выводы могут быть и теоретические. Например, мы осознали какой-то аспект философии. Это тоже результат. Но он должен быть обязательно озвучен и прославлен. Все, что вы прославляете, оно остается, оно работает. Если вы что-то не прославили, даже если вы киртан, допустим, провели, преданные, ну, если они поделились своим ощущением каким-то, да, киртана, то это остается, это глубже. То есть есть момент. Потому что у нас у всех есть тенденция, мы превращаем любую деятельность, которую совершаем, во что? В ритуал. Причем ритуал, он как бы есть нормальный ритуал, который составляет самскары, а есть пустой ритуал, который совершается ради ритуала. И этот ритуал, согласно Рупа Госвами, является чем?
Ниямаграха.
Соответственно, препятствие на пути преданного служения. Не просто бесполезная вещь, а что? Препятствие на пути преданного служения, понимаете? Поэтому, когда люди совершают вот эти ритуалы преданные, неосознанные, неосмысленные ритуалы, они не просто не прогрессируют в сознании Кришны, они деградируют в сознании Кришны. Это же не шуточная вещь. Поэтому, если вы что-то делаете, то вы это обсуждаете, вы осознаете продукт, который вы получили. То есть садхана. Садхана. Что такое садхана? Садхана – это деятельность, которая приводит к садхи, к результату. Садхана и садхи. То есть есть практика, есть что? Результат, продукт. Вот. Если садхана не приводит к этому, это означает, что она имеет примесь ниямаграхи. Есть какие-то моменты здесь для прояснения? Почему важна непринужденная атмосфера? И почему важно, чтобы не было панибратства? Что такое панибратство?
Неуважение.
Фамильярность, неуважение, да. То есть когда, допустим, возникает непринужденная атмосфера, то есть люди находятся в эмоциональном каком-то единении, но при этом кто-то позволяет отпускать какие-то замечания в сторону другого или шутки, которые, ну, другого причиняют боль какую-то, либо беспокойство. Это называется панибратство, да? Поэтому непринужденность должна быть, но уважительная атмосфера при этом. Вот это одна вещь. Другая вещь, можно видеть, как, скажем, вы приводите людей, знакомых каких-то, в свою группу, и при этом возникает ситуация, когда между преданными в группе возникает очень оживленное общение. А гости, они чувствуют себя брошенными. То есть, знаете, преданные в таком нектаре, они общаются друг с другом, а гости не сидят, они чувствуют себя чужими. Поэтому непринужденная атмосфера означает, что если вы пригласили сюда людей, гостей, то члены группы, они должны уделять им внимание, должны с ними беседу. Хотя, может быть, приятнее было бы поговорить с преданным, которого ты не видел целую неделю. И как-то вот. Но ты должен поговорить с гостем, потому что мы его пригласили, мы несем ответственность за что? За то, чтобы они были эмоционально включены в общение. Эмоционально и содержательно. Если мы этого не делаем, то это панибратство. Надо было приглашать как людей, если вы хотите между собой просто устроить. Зачем приглашать гостей? Все, да, с этим пунктом? Ну тогда, наверное, закончим, да?
Что у нас завтра?
Завтра будет завтра. Да.
Вы говорили, что превращается в ритуал, а как заследить? Это естественно.
Следить? То есть, если мы что-то обсуждаем, мы должны следить за тем, чтобы то, что обсуждается, оно включало людей, которые там находятся, чтобы люди на это как-то, для них это было важно. Если что-то какая-то тема озвучена, и люди сидят вот и как-то не реагируют, это означает, что тема, она не включила группу. То я обязан с лидера спросить, что происходит. То есть это как? Эта тема, она не актуальна? Когда вы задаете такой вопрос группы, вы вскрываете ситуацию, вы ее как бы... Как?
Провоцируете,
да. Вот, это один момент. Другой момент. Даже обсуждение может происходить достаточно оживленно, но часто бывает такая тенденция, что в обсуждении участвуют 3-4 человека. Ну, понятно, что лидер должен спросить, обратиться к тем, кто не участвует, с тем, чтобы они внесли свой вклад. Ну, вы это все знаете, это азы бхакти-врикши, это все известно. Я не хочу обсуждать эти вещи более подробно. Вот. Так что у вас завтракаем?
Сейчас узнать пошли.
Угу. Пока можем дальше.
Вы еще не дальше.
Еще один пункт?
Еще один.
Голос появился.
Ну хорошо, держитесь тогда. 15-й пункт. Звучит таким образом. Не допускает лидер. Не допускает развращающие тенденции, когда небольшая часть группы служит, а остальные получают. Придерживается принципа. Либо делаем вместе, распределяя ответственность, либо не делаем вообще. Не допускает развращающие тенденции, когда небольшая часть группы служит, а остальные получают. Придерживается принципа. Либо делаем вместе, распределяя ответственность, либо не делаем вообще. Это совершенно нектарный принцип. Вот. Хотя он очень аскетичный. Вот. Но когда лидер привержен этой вещи, то есть вот в сердце, в духе своем, дух вот у него такой, то такая группа, она расцветает. Uh... Есть две вещи, которые очень такие, ну как, тяжелые. Если бы их не было, движение Санкиртана, оно просто бы цвело и пахло. Уже, наверное, мы завоевали бы полмира. Первая вещь, она заключается в том, что есть люди, которые служат, и те люди, которые получают, и те, которые служат, они не делегируют, как бы не вовлекают в служение тех, кто получает. Потому что человек служит, и при этом он руководствуется не осознанной ученической позицией, а руководствуется просто своими неосознанными мотивами. То есть на начальной стадии человек служит, и вроде бы он такой, он усилия совершает, он много делает, он как бы он и здесь, и там, он все дырки, как бы во всех бочках затычка. Вот. И кажется, что прям чистый преданный такой. Понимаете? Но если человек не делится своим духом служения с другими, без навязывания, просто вот, ну так вот, не общается, не рассказывает, это означает, что он руководствуется неосознанными мотивами. То есть у него просто есть потребность, ну, как бы...
Быть чистым преданным.
Эта штука, она заканчивается через некоторое время. Видали мы таких чистых преданных? Вот. То есть, понимаете, я сейчас хочу сказать очень важную вещь. Согласно нашей философии, баджна-крия, практическое преданное служение, является продуктом садху-санги. Баджна-крия не может возникнуть из шрадхи. Просто. Вот я преданный, и поэтому я должен служить. Нет. Преданное служение должно возникать из общения между преданными, из обмена, вот, из вдохновения, которое исходит из этого общения. Будь то старший преданный, один, даже если двое преданных общаются, это уже сатсанг. То есть группа еще лучше, потому что в группе, когда это происходит, то отсутствует опасность выслуживания. Потому что когда вы просто, ваше служение возникает из того, что вы пообщались с старшим преданным, не факт, что это служение, оно возникло из осознания, которое появилось из этого общения. Просто старший преданный вам сказал, и вы боитесь, как бы ему не угодить, и поэтому делаете. То есть такая опасность существует. Это не значит, что это сатсанга была. Просто есть неосознанный мотив удовлетворить старшего преданного. Не в смысле удовлетворить как бы своим осознанным отношением к служению, а в смысле угодить ему. Понимаете разницу? Мы вчера это обсуждали. Поэтому, когда вы получаете полномочия в группе, это более безопасно, потому что в группе, ну, там присутствуют преданные, и вы начинаете служить, потому что в результате этого общения у вас появилось видение. То есть ваша позиция становится осознанной. В общении со старшим тоже видение может появиться. Если старший не просто удовлетворяется тем, что дал вам указание, а просто захотел с вами обсудить это служение, почему оно важно, захотел почувствовать вот этот огонек в ваших глазах, увидеть его, ну, увидеть ваше, как бы, что вы поняли, осознали что-то, да, тогда это сатсанга. Понимаете, почему это важно? Потому что шрадха, вот я преданный, да, это, ну, как бы, такая просто позиция, ну, я вот, мне нравится сознание Кришны, как бы, все. И у меня есть эти неосознанные мотивы. Я хочу как-то утвердиться в этом обществе. И если общество использует этот мотив человека, вовлекая его в преданное служение, не давая ему осознания, то фактически мы выжигаем людей. То есть проходит какое-то время, если человек не получает осознанной связи, у него просто пропадает энтузиазм, занимается преданным служением. Он просто выгорает. Да, то есть эти мотивы заканчиваются и все. Отсюда возникает этот пылесос, так называемый, знаменитый исконовский пылесос. То есть мы всасываем людей и выплевываем. Потому что мы всасываем, это означает, мы даем какую-то шрадху, первоначальную веру. То есть человек, ну как бы, он, у него есть доверие, вроде ничего, тут хорошо, философия интересная. Киртан, просад, все, и человек готов что-то делать. И мы начинаем использовать, и в конце концов, это заканчивается все разочарованием. Это первая причина, по которой движение Санкиртана не развивается. Есть еще вторая причина, но я озвучу ее после того, как отвечу на вопрос. Да, ваш вопрос.
Говорится же, что если преданный занимается вайшнавасом или служением, то он получает бхакти-мокша сокрити. Если он делает с неправильным мотивом, неосознанно, то есть угодить старшему преданному, выслужиться, означает ли это, что никакого сокрити не получает? Даже агьята сукрити есть.
Вы знаете, что лежит в основе агьята сукрити? В основе агьята сукрити лежит, как сказать, лежит удовольствие, как бы удовлетворение, которое человек получает, сделав то или иное действие, понимаете, неосознанно. Это означает, что человек делает, и ему это нравится. Отсюда идет сукрити. Эмоция. Она составляет самскару определенную. Поэтому до тех пор, пока вам нравится вот, служить, делать что-то, вы получаете это сукрити. Но когда это вам перестает нравиться, а осознанного связи не возникает, нет сатсанги, то на этом заканчивается сукрити, и вы начинаете совершать апаратху уже. То есть вы начинаете служить уже в негативном состоянии эмоциональном, понимаете? И это приводит человека, это начинает нас уже уводить с пути преданного служения. Вот это опасная вещь. Это как взлет ракеты, некоторое время повисело, в космос не вылетело, и начинается движение в обратном направлении. Потом шлеп и Хари Кришна. Все. Да. У тебя что-то было?
Да. То есть когда получается, что шрадха – это осознание. Что любой человек, который на стадии неосознанного продвижения находится, он получает удовольствие и каким-то образом осознает то, что он удовольствие получает. Но он не знает, но не имеет правильного осознания. Это идет от бхакти. Нет связи осознанной. Когда получится, если шрадха, это следующая ступень, то это осознанное
служение. Вообще, осознанное служение – это скорее ништха. А шрадха – это больше человеку нравится. Просто нравится.
Что такое неосознанное?
Неосознанное?
Да, ему тоже нравится. А шрадха – это есть, но мы не можем…
Осознание на уровне шрадхи какое-то есть. Потому что мы же говорим, что это уже сознание Кришны. Человек стал преданным, да? Сознание уже есть, но просто у человека еще есть неосознанные мотивы, и если он сразу начинает заниматься практической деятельностью без общения, без вдохновения, которое возникает из понимания того, что он делает, то очень большая примесь вот этой неосознанности вот этой вот. То есть человек просто хочет что-то делать, потому что ему приятно, потому что здесь комфортно, люди хорошие. Понимаете, вот эта вот вещь примешивается.
Читание Махапрабху объясняет это, если Срупа Госвами говорит, что шрадха подобна ростку. На уровне ништи человек, по сути дела, получая мощную реализацию и вдохновение на то, что бхакти – это главный процесс его жизни, он начинает поливать этот росток, вместе с этим ростком он поливает все остальное, что у него в сердце. И Махапрабху предупреждает, что росток бхакти очень легко спутать с чем-то другим.
С сорняком.
То есть, да. А на уровне ништи, по сути дела, когда уже массирование пропало, она проделана, остается этот росток, и его уже можно беспрепятственно поливаться.
То есть его уже ни с чем не спутаешь.
Это уже осознанно.
Да. Это очень важно. Еще какие-то были моменты, да?
Вот этот принцип. Либо мы делаем все вместе, либо мы не делаем вообще. Очень трудно бывает применить на практике, потому что нужно делать, а кто-то хочет, это нет. И что получается, раз кто-то не хочет, а мы отказываемся и не делаем.
Ожидание есть определенное от группы.
Нет, ожидания как раз тут нет, понимаете, потому что вот мы сидим, да?
И ожидания есть у менеджеров храма.
Вот это другой вопрос, это вторая причина, которую я хочу сказать. Сейчас пока не будем обсуждать, чтобы это... То есть, вот, понимаете, бхакти, если оно истекает из сатсанги, то есть практическая деятельность, бхаджуни-кри, которую мы совершаем, она порождается тем решением, которое мы приняли здесь, тем вдохновением и видением, которое появилось в группе, понимаете? Это дает мощнейший импульс, то есть безграничный импульс в практическом служении и не ставит нас в зависимость от тех вещей, которые мы должны поддерживать, хотя мы этого не хотим на самом деле. То есть не в том смысле, что не хотим, а у нас нету как бы духовной энергии, чтобы это делать. Поэтому зависимости от группы нет. Вот мы, вот группа сел, люди сидят, и мы говорим, вот мы же решили, вот обсудили, у нас появилась какая-то... Вот сами сделаем, вот будем иметь то, что сделаем сами. Вот это здоровая вещь. Тут нет никакой адхармы, потому что автоматически возникает взаимосвязь между правами и обязанностями. То есть мы имеем право на то, что мы сами вместе делаем, понимаете? А не то, что у меня есть право на то, что делает другой. Это порождает какую-то вот эту вот какую-то адхарму, порождает какое-то искаженное представление духовной жизни, вот эти вот милость, вот это вот все вот у нас, знаете, у нас очень же мы любим, да? Милость преданных там. Ну то есть милость преданных, конечно, есть. И милость преданных, она в том числе и проявляется в том, что мы бескорыстно что-то получаем от преданных, то есть преданные для нас что-то делают, не ожидают нас ничего взамен. Но если то, что мы получаем, это чисто, то тогда это должно вызывать у нас желание тоже что-то делать. Да? Это же природа души. Служить. Это же санатана дхарма. Если мы получаем чистое что-то, то у нас это порождает нашу как бы санатана дхарму, она пробуждается, желание что-то делать. Поэтому как она пробуждается? Вот этот как бы, пункт, он описывает этот механизм. То есть лидер, он должен давать понять всем, что как бы настоящее преданное служение то, что совершается совместно, а не то, что когда мы совместно, вот тогда мы по-настоящему милость преданных получаем. А когда мы думаем, что милость преданных это получить что-то от преданного, то это, ну, это как бы, это не уровень Мадхи Мадхикари, это не чистая бхакти, это просто вот определенная позиция потребительская, да. Вот. И самое это интересное, то, что люди вдохновляются от этого. Вот именно от вот этой утвержденности лидера, она дает вдохновение, она отучает как бы, от этой привычки с самого начала. Я много раз проводил вот эти вот группы, то есть я провожу проповедническую программу и собираю людей, которые привлекаются как бы бхакти-йоги. На махату вначале, да? И сразу им говорю, вот я сначала готовлю просад, вот, угощаю, потом говорю, ну, готовил год назад, сейчас уже не готовлю, не помогает. Вот. Неважно, принцип тот же самый. Говорю людям, вам, ну как, ну, люди обсуждают, им понравилось, все, они вдохновлены пищей, как бы и так далее. Вы хотите, чтобы мы каждый раз вот что-то такое делали, готовили просад, как бы, ну, все, конечно, да, конечно, хотим. Давайте будем делать вместе. Это все делается вместе. Вот такая культура. Вот. То есть мы договариваемся, кто приходит, помогает, готовим. Все вместе скидываемся на продукты. Нормально? Да, конечно, нормально. Давайте вперед. Все, с самого начала эта культура, она прививает. И людям нравится. А вот если посадить всех на иглу вот этого, как бы, вот этого милости, вот этой вот, в кавычках, то потом, вот как отучить от этого? Он же будет думать, что это корысть требовать от тебя, чтобы ты деньги вносил там за то, что ты там кушаешь или еще что-то, или чтобы ты там приходил, готовил. Это же корыстные отношения сразу возникают. Потому что человек заражен от дхармы, он уже болен, понимаете, он инфицирован. Поэтому лучше с самого начала делать, ну, правильно, чем потом переучивать людей. Что?
Вот один человек, он как-то, все крикнули «Харибо», как бы, да? А один человек, он так крикнул потихонечку, как бы, да? А сам думает, да. И все начали, как бы, да. И он так вот и остается в этом настроении. И что теперь не делать?
Нет, делать надо. Просто этот человек, во-первых, чаще всего он втягивается потом, когда видит, что все делают. Ну, идиотом же быть не хочется никому. То есть все делают, ты тоже делаешь. Это один момент. Другой момент. Если он не делает, то с ним можно поговорить, просто спросить, у вас какие-то сложности, там, может быть, у вас финансовые сложности или еще что-то. Ну, то есть
нет,
почему?
Не хочу,
Ну, тогда нужно проповедовать человеку, объяснять, почему. То есть, почему он не хочет говорить, что это, ну, как бы важно, потому что служение, оно обеспечивает духовный прогресс, а не потребление.
Ну,
то, что
тут же надо, наверное, оговориться, что здесь в первую очередь о настроении речь идет. Мы сейчас не говорим о принципе коммуны.
Но это не организационный принцип.
Да. То есть у кого-то больше возможностей, у кого-то меньше возможностей, но как бы через настроение лидер может видеть, что ну как бы все вот чисто эмоционально, да, духовно, все вот одинаково вкладываются, все одинаково привержены, что ли, да. Вот, да, но каждый делает это по-своему, а не так, что как бы там сейчас вот пойти там с линейкой там измерять. Там,
кто сколько пожертвовал?
Пожертвовал, да. Не об этом речь.
Да, без статистики.
Да, просто тоже хотел дополнить, то если это дело от лидера, тогда возникают вот такие вопросы. А когда в группе есть хотя бы несколько преданных, которые, ну, которые уже на этой стадии находятся осознанно, осознательно, благодаря осознанию, тогда это уже не дело лидера, это просто не возникает, потому что лидеру не надо давить ни на кого, вообще даже задавать эти вопросы, это как культура, то есть каждый, то есть я могу даже не знать, как этого человека спросить и почему он не делает, но кто-то другой в группе с ним поговорит и спросит, и выяснит момент, то есть как бы вот эта совместная деятельность, если она осознанная, и преданный понимает, в чем ее смысл, то есть что это преднаслужение, а этот человек просто на стадии неосознанного служения находится. И они правильным образом его вовлекают.
Это ценная вещь, то, что Веса Тирха сказал, потому что это как раз является признаком того, что сам лидер находится в осознанной позиции. То есть если лидер находится в осознанной позиции, то в группе в его санге несколько преданных будут, которые находятся в этом же настроении. Понимаете? И вот настоящий лидер – это тот, кто фактически не управляет, потому что все решения принимаются коллегиально. Нет такого, что лидер что-то сказал и все под козырек. Нет. Решения в настоящей санге, они принимаются совместно, то есть не лидером. Вот это признак действительно присутствия санги, сатсанги, потому что это… Если лидер находится в бессознательной позиции, то есть у него есть вот это вот как бы контроль, вот эта вещь, о которой мы вчера говорили, то тогда… Все, что будет происходить, все вот эти якобы коллегиальные явления, они будут происходить через него.
И все и под него.
Под него, да, будут происходить. Это вот один из важнейших моментов, которые есть в этом. Да,
ну, вот вы сказали, что если не заставляете, если говорить преданным, что с сегодняшнего дня мы все жертвы, мы все делаем вместе, то они соотношения, да? А Шрила Прабхупада уже, когда начиналось это движение, он все делал за них. Готовил для них, обслуживал их, убирал за них. Он вообще никогда их ни о чем не просил, и он должен до того момента, когда они сами спросили, с вами поможем мы что-то принести. То есть это только в случае с Шрилой Прабхупадой так работает, или мы тоже можем ждать, когда при этом мы сами спросим, пожалуйста, на помощь, и все делать.
Там две стадии всегда есть. Я упомянул, что вначале я сам готовил просад, да? Ну, для... Потом в какой-то момент этот момент это было утверждено.
На самом деле любая бхактивика так работает. Обычно Прабхупада в медицинах приводит пример Шрилы Прабхупады, как он делает в такой. То есть вначале лидер он должен служить всем. Но Прабхупада он должен не пропустить момент, когда нужно их включить в служение, иначе он не исполнит свой долг.
Да.
Нужно предложить им сознательно.
И вот то, что Веса Тирха сказал, это важный момент, что когда вот этот момент включения происходит, идеально, когда это не от лидера исходит. Идеально, когда кто-то из группы предложит эту вещь. Что вот мы тут ну, как бы замечательные такие вещи как бы получаем, давайте все будем участвовать в этом. Ну, это
так,
как бы...
Так, в случае Шрилы Прабхупады, это... Прабхупада сам не предлагал.
Да.
Это вызвал Гирам. Славович, а давайте мы вам поможем. Говорит, давайте.
Да.
Ну, это значит, что он ждал.
А?
Это не значит, что он ждал.
Он не ждал.
Просто сидел, ну, просто делал что-то и ждал.
Ну, да, то есть...
Нет, он ждал.
Ждал смысл какой? Что для лидера это очень важно, чтобы это произошло. Но он это делает не потому, что он не хочет служить. Он понимает, что если он будет служить и дальше просто так, ну, в таком ключе, он просто испортит ситуацию.
Потому что предыдущий опыт Прабхупады показывает, что как бы он, ну, то есть он долго не высиживал.
Угу.
Были попытки оказывать служение в Индии.
Угу.
Но
но когда они как бы ни к чему не приводили, он просто менял обстоятельства. Он снова как бы переключался в поиске.
Вот, и вторая вещь, о которой я хотел сказать, по поводу непрактичности вот этого принципа, что есть же, ну как, что нас ограничивает, да, что либо мы делаем вместе, либо не делаем, ну, распределяется, либо не делаем вообще. Есть же вещи, которые мы просто обязаны делать, верно? То есть, например, есть там помещение, которое надо поддерживать, да? Вот. И как же с этим быть? Какой ответ на этот вопрос? Просто я почему это спрашиваю, потому что часто бывает такая ситуация, когда преданные, вот все, что они делают практически, исходит из их воли, из их общения, из их вдохновения, то все начинает развиваться. Развиваться и делиться. А когда мы загоняем себя в какую-то банку, которую уже надо поддерживать, и начинаем говорить людям, ну давайте, нам же надо это поддерживать. Возникает проблема определенная. С чем это связано? Я бы хотел, чтобы мы сейчас это выяснили. Да.
Связано с тем, что вот эта банка была создана раньше, чем люди поняли необходимость этой банки, которую нужно поддерживать. То есть, да. Вот в Чхелпаде, например, там они сначала создавали определенную атмосферу вообще, а потом начинали развиваться проекты. Угу. То есть, когда мы считаем, что проекты важнее людей, когда у нас есть какие-то амбиции, у меня есть проект, угу. И люди еще не созрели, а я уже начинаю требовать от них, чтобы они этот проект поддерживали.
Угу.
Может быть, какая-то
амбициозность ведена. Это верно. Но в любой реальной ятре храм уже есть, а бхакти-рикша появляется. Если бхакти-рикша под козырек не идет служить в храм, всегда эта бхакти-рикша неправильная, это апасан парадай, это секта секти, и она вообще вызывает подозрения у нас.
Ну вот мы сейчас как раз вопрос должны как-то прояснить.
Пришли, да, что просто... Сверху что-то было подано. Было с ней снизошло как бы указание сверху. Вот я немножко побаиваюсь, то, что есть рабочая группа, как бы у нас, да, вот наша. Что она начнет именно этим заниматься, у меня есть и пассивное, как бы такое. Что они так.
Занимаются всех совместным преданным служением.
Да, ну то есть мы решим, а потом ну, как бы все примут решение, и мы вынуждены будем все делать. Как бы. Они решат, как бы, а все вынуждены будут
делать. Я ждал, что вы это скажете.
Много такого.
Да, вы просто момент.
Просто был отвергнут принцип GBC, который должен был падать. Потому что по принципу GBC, получается, санга, она принимает решение, и лидер следует им. А парампара, она, наоборот, сверху спускает духовную милость. То есть есть два потока, получается. И когда все наоборот, то, естественно, как бы происходит... какие-то аномальные явления, которые там никто не может объяснить. Хотя принцип очень простой, что есть катха, есть преданные, они выдают что-то, потому что это параматма. И если это все соответствует шастрам, чинописаниям, то лидер понимает, что это милость Кришны, это его воля, и надо просто этому следовать. То есть он не участвует самостоятельно и не принимает решение один. Потому что когда он один решение принимает, то он сразу же уводит от этого принципа, от принципа джубисия.
Очень удивительная вещь, действительно. Это так. И ситуации, когда есть уже какая-то структура, вот, которая была создана вне санги, то есть два варианта. Либо как бы туда людей запускать, чтобы они там умирали и поддерживали все это, да? Либо нужно создать ситуацию, когда дать возможность людям развиться. И чтобы они поняли, что вот эта вот вещь, она им необходима, она будет служить целям сам, да? И они сюда тогда с радостью примут ответственность за поддержание этого. То есть варианта два. И обе эти вещи, они зависят исключительно от позиции лидера. И если позиция первая, то люди будут выгорать один за другим. То есть мы просто, ну как бы, вот, так вот делаем. И это, в общем-то, явление, к сожалению, существует в Исконе. Вот. В принципе, умереть... почетно для, ну как бы, каких-то вещей нематериальных. Но если мы хотим остаться, то лучше все-таки уделить внимание движению санкиртаны, Вот. И чтобы из этого движения Санкиртана уже проистекали все проекты, которые мы делаем. Это более правильно с точки зрения духовной энергии. Вот. Если же существуют какие-то структуры, которые надо поддерживать, это означает, что и их сложно поддерживать, их все равно нужно поддерживать, потому что они, Прабхупада не одобрял закрытие храмов, мы должны поддерживать, но чтобы там не было жертв, мы должны одновременно развивать как бы сангу до такого уровня, чтобы она могла реально... Ну,
чтобы потенциал был шире, чем потребность. Да.
Вот это вещь. Вот одна системная проблема, с которой мы сталкиваемся в Москве, я думаю, что в каждой ятре, что ожидание на той же бхакти-рикше особо быстрее, чем сама бхакти-рикша. То есть, ну, только какое-то одно служение взяли, теперь уже выясняют, что надо делать еще одно, и один храм, и другой храм, и те программы, и эти программы. И мы пытаемся преданно проповедовать, что ну, это все хорошо, но сначала же сама бхакти-рикша должна быть, сначала, чтобы встречи лидеров начали проходить, чтобы заработали сектора, круга. Никого не соберешь, потому что все уже заняты служением. Надо организовывать вот это и вот это. Мы однажды один ретрит специально этой теме посвятили где-то год назад, как, может быть, помнят. Про тех самых змеев, которые не пришли на Матвеевич, потому что пошли храм копать. Мы там пытались людей объяснить, что вначале люди потом проекта, да? И что вначале группа, а потом сказать, что что-то уже нужно делать. И при этом смешные сценки на эту тему поставили. Как прилетели на какую-то планету, змеи на голову, сделали предок, звали бхакти-рикшу. Через год прилетают посмотреть, как бхакти-рикша говорит, а бхакти-рикша все закрылась, потому что все змеи пошли к нам попасть. То есть, ну, как бы преданные идею поймали сами лидеры, но объективная ситуация, она сложная. То есть, вот, все время приходится в такой ситуации. Здесь и в Москве, и в других городах есть, в лидерах еще хуже, потому что, ну, в Москве бхакти-рикша сильная, как бы, ну, сильная, как бы, ее не обсуждаешь, да. В каком-нибудь там городе Курске, такой другой маленький ятре, это очень сложно, потому что авторитет огромный, который на бхакти-рикшу. Сейчас что делать?
Ну вот сейчас мы обсуждаем, вот Госвами Махараджи, да, то есть система предлагается сейчас такая, что будут всероссийские проекты, вот бхакти-рикши, будут проекты психологии, еще какие-то проекты, которые как бы на местах, где возникает системный какой-то скол, и чтобы была возможность все это координировать как бы с уровня национального совета с местными лидерами. Потому что очевидно, что для групп благоприятно иметь кшетру, храм, для практического преданного служения. Это же благоприятно для развития групп. Как группы будут развиваться, если у них не будет практической баджаны крии. А с другой стороны, как бы, это как бы интерес самой бхакти-рикши, самой системы, как бы, и в том числе намаха. А с другой стороны, есть храм хочет, чтобы как бы просто его поддерживали. Ну, да, чтобы было. Поэтому здесь есть пересечение интересов, и просто необходимо зрелый диалог без переваливания вины.
Тут не диалог нужен, Махарадж.
А что?
Здесь все решат только преданные, которые за рамки как бы одного и второго смогут. Угу. И принять ответственность за одно и другое. Угу. Другого пути нет. То есть как бы диалог ничего не будет.
А диалог? Получается компромисс.
Диалог это компромисс, то есть это как бы это не решение.
Ну да. Но тогда это национальный совет. Только национальный совет.
Это могут быть и преданные на местах. Вот в частности, я знаю, что на рабочую группу, пока как минимум на рабочую группу совета Раджина Махараджа предлагают. Но это единственный путь. То есть если этого прорыва не произойдет именно через личности на местах. Вот, то ничего не
поменяется. Ну, я, когда говорю о диалоге, я имею в виду диалог вот именно вот в этом смысле. Не диалог в смысле одна сторона и другая сторона, а диалог в смысле общей структуры, в которой обе стороны как одно. То есть они в одной структуре находятся.
Да.
Вот они, диалог внутри.
Они представляют разные акценты, но они понимают, что как...
Общее дело, что они занимаются общим делом. Да. Вот это вот вещь. Да,
то есть если к этой вещи не прийти, ну придется как бы без лишних каких-то реверансов, политкорректных, просто дробить общину спокойно, пусть каждый занимается чем хочет.
и все. То есть, ну,
как бы, эти вырастут до своей.
Да, эти бхакти-викши вырастут, построят свой храм, как бы этот храм, ну, как-то видоизменится.
Построить свою общину.
Да, будет по своей системе как бы существовать. То есть это, ну, в каком-то смысле это нормально. Может, в каком-то смысле. Другое дело, что процесс анартха-неврити внутри каждой из этих как бы частей будет происходить гораздо медленнее. Вот это единственный минус как бы этого всего. Вот. Поэтому если мы реально хотим быстро очиститься от анарх и ощутить нектар истинного служения вайшнавам, то лучше как бы целостно мыслить с самого начала, а не занимать какие-то частичные, промежуточные позиции.
Да.
Просто разговаривал с одним преданным, ну, он может, он активно в храме и активно в садхе, да? И тут все-таки нужно расставить приоритеты, мне кажется. Потому что если есть сангха, то она вовлекает структуру в нее, в себя. Если сангха недостаточно сильна, то тогда возникает это противоречие, тогда какие-то компромиссы. Но как перенося это выше или ниже по уровню иерархии, этот вопрос все равно лежит, потому что сангха не поглощает. И преданные, которые намакают, они не включают, ну преданные, которые сангха, да, там любой, они не включают менеджера в свою сангху. Не в смысле, а не приглашают их еще куда-то. Они просто им отказывают вправе на сангху, что они нам приказывают. И это этот принцип, что мы их не включаем, они не из нашей сангхи. И это самое главное, в этом вся проблема. Хотя на самом деле сначала сангха, а потом уже организационные вещи. И стоит этих преданных включить в сангху, именно на уровне признания, что они такие же преданные, тогда вопросы становятся, решаются так же, как и в Бхактивиле, в любом намахате решаются. Мы собрались и поняли, что мы просто не можем собрать там, допустим, 10 тысяч рублей. Просто потому, что мы можем собрать только 2 тысячи рублей. И сколько ты тут не пропагандируешь преданное служение, ну нет денег у людей. Просто нет. Можем сказать, что там Кришна тебя разлюбит, там, Бадхарани тебя там
сам. Нет.
То есть бесполезно, то есть как бы, если есть сангха, тогда можно какие-то организационные вопросы решать на уровне здравого смысла. А когда исключение идет из сангхи, то мы говорим, что они там, наверху, они наверху, и они должны нас не зайти. Но это уровень иерархии, а не уровень сангхи.
Это очень правильно.
Они одинаковые, такие же, как и мы преданные. Да, он может быть там, он может даже на уровне неосознанного преданного служения быть, он вести себя соответственно. Но раз мы вгоняем преданных, которые на махате приходят, мы на уровне неосознанного преданного служения, всякого, ну, как бы, мне не очень грамотно быть. Нет. Мы с ними взаимодействуем, потому что мы их принимаем, мы включаем их сами. Но стоит нам кого-то исключить, все, человек потерян.
Вот это очень правильный диагноз, и это двусторонняя на самом деле вещь. Вот я Сатирха Прабху только одну сторону озвучил. Вот то, что как бы такие вот congregation devotees, да, преданные общины, у которых есть определенный дух, они проповедуют, то есть они принимают гостей, вот. То есть это определенная жизнь, это определенный дух, определенный такой стиль жизни, да, действительно. Вот. Они смотрят на менеджеров в храме, как на каких-то вот, то есть, ну вот у них своя обусловленность. То есть они смотрят на них, как на обусловленных каких-то, да. И интересно, что менеджеры храма, они точно так же смотрят на этих преданных. То есть они воспринимают их просто, ну вот, ну это просто вот люди, они как бы... Они реального пороха не нюхали, они просто в облаках летают, как бы вот там, в свое удовольствие там.
Сейчас электричество.
Прикалываются, да, вот там собираются на квартирках, там что-то там просад, просадик вкушают, там воспевают, ну как бы, ну и как нравится. Вот, но реально, реально о миссии они не заботятся. И то есть тут нужно понять, что... И я согласен тоже с тем, что Вьястирха Прабху сказал, что... На самом деле преданным общины им легче протянуть руку. То есть им легче протянуть руку, потому что действительно менеджеры, я не скажу, что они больше обусловлены, вот, они просто, то есть они менее, но при этом они менее свободны. Это правда.
потому что как бы задачи, реальные задачи, это бремя, то есть обеспечение реального бюджета, вот реальные божества со стандартом, то есть это все нужно поддерживать. Это бремя, они менее свободны, и, соответственно, инициатива, конечно, она должна приходить от общины, и менеджеры, в свою очередь, они должны думать, перестраиваться не на то, как поддерживать храм, как занимать общину в служении, да, храму, а каким образом делать храм таким, чтобы он служил интересам общины. Вот это двусторонний как бы.
Ну, такое скучно, например. Как вы видите это на практике вообще, это действие?
Этот переход? Ну вот, собственно говоря, то, что
технически,
я сейчас.
Технически
это осуществляется так, что преданные общины, что совет там севаков, бхакти-рикши, то есть все вместе собираются и думают, как нам помочь, что нам нужно, чтобы, да, чтобы храм нормально существовал, чтобы была какая-то система, которая не делает из людей цепных собак, да, ну, грубо выражаясь, которая не делает из людей заложников. Что нам нужно для этого сделать? Вот. А в храме, в свою очередь, менеджеры должны собираться. И, возможно, эти собрания со временем, если этот процесс действительно будет проходить, то вот это вот собрание менеджеров храма, так называемое, оно должно быть интегрировано, в принципе, в совет общины. То есть люди должны перестать себя чувствовать, что это синдром, он присутствует. Я знаю. Я 2 года уже с этим борюсь. И практически безуспешно. И синдром этот таков, что как бы вот мы в храме, вот есть мы и есть, вот есть, да, и есть приход. Понимаете? Вот. То есть это нужно преодолевать. И когда произойдет эта интеграция, это произойдет, начнет происходить само собой. То есть будет храм, будет община, это нечто единое. То есть община несет ответственность за храм, и храм удовлетворяет потребности общины естественным образом. Пока есть эта стена, это будет действительно, то есть, ну, это будет время. Для всех причем. Для тех, кто предался храму, для тех, кто ему не предался. То есть кто-то будет делать что-то, а кто-то будет с камнем на душе ходить. Что я тут вот проповедую, развиваю бхакти-рикшу, но вот есть храм, и вроде как GBC хотят, чтобы все служили в храме. А что с этим храмом делать, непонятно.
Как у нас со временем?
Завтрак.
Господь.
Давайте уже. Да, давайте тогда прервемся. Если есть заряженное еще желание что-то обсуждать в эту сторону, тогда после завтрака мы продолжим.
А во сколько? Давайте.
С 11.
Ребята, кто еще не сдавал лакшми, сдайте, пожалуйста. Мы пока еще собрали только примерно половину суммы.
Кому сдавать?
Смотрим, в одном месте собирать, встаньте.
Все про парки.
Еще на раздачу просада нам надо 6 человек. У нас 1, 2, 3, 4, 5. Еще у нас 6, да? Хорошо, вот тогда замазываем, да, вот здесь. Сейчас мы еще 2 начнем.